Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Коротко о главных событиях. Полиция продолжает поиски убийц самарского полицейского начальника и членов его семьи. Назначена награда за помощь. Интерпол запросил дополнительные материалы по делу Ходорковского. В Кремле в очередной раз опровергли давление на владельцев медиахолдинга РБК. Новый омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала идею запрета коллекторов в России. Петр Порошенко заявил о желании создать на Украине единой независимой православной церкви. Власти Санкт-Петербурга решат, как увековечить имя Ахмата Кадырова в топонимике города. Майский отдых граждан России в Греции оказался под угрозой из-за большого наплыва туристов. И в центре Москвы проходит празднование дня рождения Владимира Жириновского.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В рамках расследования резонансного убийства 6 человек в селе Ивашевка Сызранского района Самарской области полиция готова выплатить крупное вознаграждение за информацию о преступниках. Об этом сообщали сегодня информационные агентства. За убийц замначальника штаба Главного управления МВД по Самарской области и его родственников назначена награда в 3 миллиона рублей. Сейчас на связь с нами выходит депутат Самарской областной думы, бывший сотрудник МВД Алексей Чигинев. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Сейчас много версий публикуются в различных средствах массовой информации о том, почему, как могло произойти такое в вашей области. Можете рассказать о главных с вашей точки зрения?
Ну, понимаете, когда происходят такие убийства, жестокие, зверские, можно сказать, и особенно в отношении работников правоохранительных органов, на первое место всегда выходит версия это мщение за ту работу, которую проводят данные сотрудники. Что касается данного убийства, ну, у нас в Самарской области, по крайней мере, складывается впечатление, что это будет являться основной версией. То есть та работа борьбы с преступностью, которая велась в Сызране, наверное, повлияла на то, что произошло в эту страшную ночь. И, наверное, повторюсь, это будет являться основной версией, потому что кому-то очень сильно был прижат хвост. А
что-то известно, Андрей Гошта, он чем известен? Он как-то противостоял организованной преступности в регионе. Были какие-то подозрения до произошедшего?
Конкретно сказать по тем моментам, что были подозрения или нет, не могу, но я знаю, что Андрей Гошт очень активно занимался борьбой с нелегальным оборотом алкоголя, с продажей его, с реализацией, с изготовлением, и мы все прекрасно знаем, что это та тень экономики, которая называется серой и черной, которая приносит достаточно большой доход криминалу. И надо понимать, что там, где прикрывается поток денежных средств, наверное, там возникают проблемы у этих структур, чтобы эту ситуацию исправить в свою пользу. Если это не получается, значит, берутся методы устранения этих препятствий. Наверное, Андрей стал этим препятствием, и это уже был период, так скажем, последующих. То есть он сейчас конкретно по следам не занимается, но, наверное, отголоски той борьбы отразились вот это страшное убийство.
Одна из версий, которая возникает периодически в средствах массовой информации, это возможная связь Андрея Гошты с миром преступности, как передел рынка и все остальное. Насколько эта версия может быть жизнеспособна с вашей точки зрения?
Я думаю, сейчас могут возникать различные, значит, версии, особенно то, что и вы назвали, связь, скажем, полиции с криминалом. Я думаю и надеюсь, что это просто, так скажем, версия высосана из пальца, ничего не имеющая отношения к настоящему делу. Но запускать любые моменты могут любые люди, и этих версий можем ждать какие угодно. Все же считаю, что борьба с преступностью является самой основной, и передел рынка здесь никакого отношения не имеет.
Ну и правоохранительные органы, специальные службы, сейчас их режим работы изменен в Самарской области?
всегда, когда случаются такие убийства, тем более это резонансное убийство, однозначно будет старание всех систем правоохранительных органов, чтобы по горячим следам раскрыть преступление. Это самое, так скажем, наверное, удобное время для поиска тех, кто совершил это убийство. Но в любом случае, даже если по горячим следам не будет раскрыто, работа, уверен, будет активизирована. Ну и когда коллеги погибают, это дело чести раскрыть и в дальнейшем наказать этих убийц.
Спасибо. Это был депутат Самарской областной думы, бывший сотрудник МВД Алексей Чугинев. Сейчас с нами на связи подполковник милиции в запасе Игорь Нестеренко. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Владимирович, какова вероятность того, что убийц Андрея Гошты найдут в ближайшей перспективе, поскольку сейчас все поставлены фактически на уши, и специальные службы, и правоохранительные органы, Следственный комитет там работает. Есть вероятность того, что да, сейчас быстро это дело раскроют?
Ну, вероятность такая есть, потому что при подобного рода преступлении остается большое количество следов, если мы будем говорить именно с позиции криминалистики. Это во-первых. Во-вторых, силы и средства милиции будут, ну, скажем так, огромны, и те, которые ими будут располагать, они будут ими пользоваться, то есть объем информации будет в полном объеме прозрачен и будет понятен. В данной ситуации, ну, не раскрыть его, это преступление невозможно. Это первое. А второе, подобного рода преступления относятся к категории не спонтанных, а подготовленных. Если преступление готовы, значит, по следам можно пройти, найти, кто это сделал. И самое страшное, что можно действительно его раскрыть, но будет очень тяжело процессуально доказать. Это другая сторона медали, но во всяком случае сотрудники МВД в любом случае будут знать, кто участник или кто совершил данное преступление. Это я вам, ну, руку на сердце могу бы похляться, потому что это будет точно раскрыто.
Раскрыто как будет, доказать будет сложно, если так коротко совсем.
Ну, скажем так, я вам скажу простую вещь. А если тех, кто убивал, уже похоронили? Вот такого достаточно сейчас встречается. И как вы будете дальше быть не под цепочки? Очень тяжело. И доказать будет очень тяжело. Но оно все равно будет раскрыто, понимаете?
Почерк преступления свидетельствует о чем? О том, что Андрей Гошта мог действительно как-то серьезно насолить преступному миру в Самарской области? Или у вас какая-то иная версия?
Не обязательно. Могли попросить изморозов, которые умеют работать, скажем так, монтажкой и молотком. Я такой же встречал, и мы всем ГУВД ломали голову, почему у людей в головах пробиты круглые дырки. Обычно, как кажется, круглый молоток. То есть, поймите правильно, от почерка преступления, ну, далеко не всегда можно прийти к заказчику. Давайте будем объективны.
Ну, то есть, почерк преступления может быть использован для того, чтобы запутать следы,
да,
тоже?
Да. Да, просто давайте будем объективно подходить к ситуации, потому что не надо недооценивать преступника. Преступник – это всегда противник. Недооценили противника, проиграли, поэтому на чем?
То, что сейчас назначаются вознаграждения, 3 миллиона рублей за информацию обещают, это может сыграть какую-то роль?
Может, но это копейки, это слезы в преступном мире.
То есть существенного влияния на ход расследования, скорее всего, это не окажет?
Я думаю, что в России не всегда за деньги все раскрывается. Чаще всего раскрывается просто на нервах, на уважении, чувстве собственной достоинства полицейских, на вот таких вещах. А деньги – это далеко не значимая вещь в России, потому что у криминального мира 3 миллиона рублей – это слезы, я повторяю, это ничто.
Игорь Владимирович, последнее уточнение. Самый, скажем так, громкие преступления аналогичные – это Кущевка. Вот сейчас Самарская область. А вообще в России подобные трагедии, подобные преступления, они насколько часто совершаются? Возможно, мы о них просто не знаем.
Ну, часто, не часто, но действительно такие убийства существуют. И Луховицы в Московской области в 2000-х годах было семерное убийство. Они существуют, и в Химках было десятерное убийство. Поймите правильно, от количества убитых людей тяжесть преступления не меняется, это все равно убиты люди. Один, два или двадцать, неважно. Мы имеем дело с преступлением, которые посягнули на человеческую жизнь. В данной ситуации она тяжела тем, что я сотрудник полиции, который выполнял свой долг. А вот дальше уже не важно совершенно, сколько людей убито.
Спасибо.
Убили, значит, уже сидеть. Все, спасибо.
Спасибо. Это был подполковник милиции в запасе Игорь Нестеренко. Идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Интерпол запросил у российской стороны дополнительные материалы по делу, по которому экс-руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский обвиняется в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее «Интерпол» отказался объявлять бизнесмена в международный розыск. «Интерпол» заявил, что готов пересмотреть свою позицию по вопросу объявления в международный розыск Ходорковского, обвиняемого в причастности к убийству мэра Нефтеюганска, и попросил для этого дополнительные материалы по делу от российской стороны, сказал собеседник агентства «Интерфакс». Он объяснил, что таков результат переговоров представителей полицейской организации и представителей России. Российская сторона заявила, что в ближайшее время переправит во Францию затребованные документы, добавил источник агентства «Интерфакс». Ну и вот что по этому поводу нам рассказала пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлле Писпанин.
По поводу заявления со ссылкой на источники о том, что Интерпол задумался объявить Ходорковского в международный розыск, и даже якобы запросили у российской стороны информацию.
Ну вот, вот вы очень правильно говорите якобы, потому что не знаю я этих источников. Все это выглядит как очередная утка и вброс Следственного комитета, так что комментировать тут пока нечего. Когда Интерпол заявит, а не какие-то там источники, близкие к какому-то там изданию, тогда и будем говорить.
Это была пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюлле Писпанин. Сейчас с нами на связи адвокат, член коллегии адвокатов Камаев и партнеры Алишер Захидов. Алишер Юрьевич, здравствуйте.
Всем добрый день. Слушаю, да.
Да, Алишер Юрьевич, мы пытаемся разобраться, насколько вот эта информация, мы имеем только источник агентства «Интерфакс», который рассказывает о том, что якобы Интерпол заинтересовался материалами дела, и пытаемся разобраться, во-первых, насколько...
Ну, «Интерфакс», «Интерфакс» достаточно солидное, уважаемое агентство. Я не думаю, что они будут жить слухами желтой прессы. Если Интерпол готов, скажем так, изменить свое отношение к этому вопросу, то действительно процедура так и выглядит. Она выглядит таким образом, что после затребования определенных дополнительных доказательств, например, допросов свидетелей, каких-то вещественных доказательств, видеоматериалов, прослушивание телефонных переговоров, еще каких-то доказательств. Если они придут к выводу о том, что действительно содержат признаки преступления, и Ходорковский является организатором этого преступления, тогда, естественно, они могут поставить вопрос о правомерности российской стороны в том плане, что они требуют его экстрадиции на территорию Российской Федерации. У российской стороны, кроме того, есть еще возможность оспорить первоначальное решение вот, в Генеральном Совете вот этой международной полиции, это вышестоящая организация. Я думаю, Россия еще этим правом воспользуется. Так что вот усилия Генпрокуратуры, которые сегодня прикладываются, а я так понял, там действительно была достаточно масштабная встреча с представителями в Лионе Интерпола, где обсуждался вопрос о возможности его экстрадиции, вот привело к тому, что они дали шанс российской стороне предоставить дополнительные доказательства. Если таковые будут предоставлены и оценены с точки зрения допустимости и относительности, как говорит уголовный процесс, тогда действительно может быть стать вопрос об этом, потому что события 98-го года действительно имели место быть, человек был убит.
Хорошо, Алишер Юрьевич, просто важно уточнить, а может быть это просто соблюдением неких формальных процедур? Я поясню, что я имею в виду. То есть Генпрокуратура Российской Федерации пишет какой-то официальный запрос, на который Интерпол обязан ответить, ну, чем-то из серии «давайте присылать».
Ну, я вас перебью, немножко акценты по-другому уже стоят, они не просто отписываются, они говорят о том, что вы нам предоставьте дополнительные материалы, и мы, возможно, пересмотрим наше решение. Вот если Генпрокуратура, которая физически присутствовала в Лионе и проводила переговоры, действительно предоставит через некоторое время такие дополнительные материалы, почему бы и нет, почему Интерпол? И в этом, кстати, я вижу прекрасную степень беспристрастности и неполитической мотивированности, ангажированности, чего бы я хотел пожелать, например, нашему правосудию. Если они действительно увидят факты, подтверждающие какие-то организаторские начала в этом деле, ну, значит, так оно и будет. Я говорю об объективной стороне. Почему бы и нет?
А раньше подобные материалы не принимались, потому что недоставало фактов? Или как? Почему изменение позиции произошло просто?
Оно еще пока не произошло. Просто, видимо, на этих переговорах были предоставлены некие материалы, говорящие о том, что есть вещи, которые можно обсуждать, и есть вещи, которые нужно предоставлять. И там же сидят профессионалы, вы поймите, там не политики. В Интерполе работают профессионалы, и люди, которые там работают, они пользуются стопроцентной репутацией, доверием. Я не хотел бы здесь, упорно не хочу здесь пускать какую-то политическую мотивированную составляющую, именно вот профессиональную, уголовную составляющую. Если они действительно увидят там признаки преступления, я думаю, они поднимут вопрос об экстрадиции, потому что для них Ходорковский – это просто фигура без излишнего политически мотивированного момента.
Спасибо. Да, я понял. Спасибо. Это был адвокат, член коллегии адвокатов КМФ и партнера Алишер Захидов. Ну и генпрокуратура подтвердила готовность Интерпола пересмотреть запрос о розыске Ходорковского. Интерпол может вернуться к рассмотрению запроса об объявлении Ходорковского в международный розыск, если Россия передаст дополнительные материалы. Об этом сообщает представитель генпрокуратуры России Александр Куриной. Соответствующее заявление уже поступило в редакцию радиостанции «Говорит Москва».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Кремль не вмешивается в политику СМИ и не мог рекомендовать РБК сменить собственника. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Цитирую. «Такие сообщения не соответствуют действительности. Кремль никогда не вмешивается ни в редакционную политику, тем более не вмешивается в права собственности», подчеркнул Дмитрий Песков. В некоторых СМИ появились публикации, что бизнесмен Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК и о том, что ему было рекомендовано сменить собственника. 15 апреля Песков призвал не увязывать обыски в структурах Анексима с Кремлем или редакционной политикой РБК. «Эта информация априори неверна, абсолютно неуместно увязывать какие-то следственные действия, которые происходят в холдинге, с редакционной деятельностью холдинга РБК, а тем более увязывать это каким-то образом с Кремлем», тогда сказал Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле о каких-либо переговорах Анексима по продаже РБК, Песков подчеркнул, что речь идет о частной компании, где нет государственных денег, поэтому в администрации президента о подобных переговорах не знают. Это вопрос, который не касается Кремля. Ну и 24 апреля газета «Ру» сообщила, что Михаил Прохоров ведет переговоры о продаже «Квадры» и «РБК». Среди возможных покупателей холдинга «РБК» называлась национальная медиагруппа Юрия Ковальчука. Сейчас с нами на связь выходит политолог Леонид Давыдов. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос современности. Что происходит с РБК и насколько вы доверяете словам Пескова относительно того, что Кремль вообще никак не вмешивается в дела вокруг РБК?
Ну, доверять, не доверять словам. Ну, наверное, на том уровне, на котором это сейчас происходит, наверное, конечно, не вмешивается.
А, о чем, скажем так, от чего вы отталкиваетесь, когда делаете этот вывод?
Ну, потому что сейчас, ну как, сейчас в той части, в которой присутствует, да, это событие, это больше, скажем так, предпродажная подготовка, да. То есть это такое нагнетение неких ожиданий или неких обвинений, да, которые высказываются в адрес канала или в адрес там других частей холдинга по части информационных каких-то вбросов и так далее. Поэтому сейчас это пока не, ну, как к продаже не имеет никакого отношения.
Хорошо. Ну, как мы можем рассматривать происходящее вокруг холдинга, вообще вокруг РБК, ну, как с позиции, ну, например, противостояния силовиков и либералов внутри Кремля. Такое же тоже периодически происходит в Российской Федерации. Вот похоже это на то, что силовики, ну, как-то не очень довольны политикой РБК, и поэтому решили показать ему его место.
Ну, я вообще против этого разделения. То есть нету таких фракций, да? Потому что они очень искусственно такой, это такой журналистский штамп, скорее. Безусловно, есть недовольные политикой РБК, и я не думаю, что это только силовики или столько силовики, это и бизнесмены. Мне вообще кажется, что в этой обстановке много экономического сугубо.
Принимается. Майк. Последствия какие могут быть у, ну, скажем так, от продажи РБК, от перехода в другую собственность? Например, к Ковальчуку от Прохорова?
Ну, последствия только одни. Это будет, скорее всего, да, это будет больше, в этом будет больше экономики. Мне вообще кажется, что холдинг, ну, совершенно напрасно пошел в сторону вот такой сугубо политических проблем, ушел от экономики, мне кажется, что это, что он на этом только потерял. А что касается, что будет, ну, вот, мне хотелось бы думать, что при любом исходе в, так сказать, РБК будет больше экономики.
Принимается. Ну. Спасибо. Это был политолог Леонид Давыдов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Новый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила за прекращение деятельности коллекторов и реформу Института службы судебных приставов. «Я бы поддержала прекращение деятельности этих коллекторских агентств», сказала Татьяна Москалькова. Впрочем, мы предоставим слово непосредственно ей. Запись предоставлена агентством ТАСС.
Сегодня большее количество жалоб, которые поступают к прокурорам, связаны с тем, что решение, которое безумно сложно гражданам получить, пройдя через многие инстанции, оно затем не исполняется судебным приставом. Люди обращаются в агентства, получившие самые уродливые формы. Сегодня я бы поддержала идею прекращения деятельности коллекторских агентств и существенным образом изменения службы судебных приставов по их структуре, статусу, функциям и материально-техническому оснащению. Потому что та заработная плата, которую они получают, порождает постоянный дефицит в профессиональных кадрах и низкое качество работы.
Это была уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Сейчас с нами на связи финансовый омбудсмен Павел Медведев. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Дело в том, что вам сейчас придется фактически комментировать коллегу. Вы омбудсмен, Татьяна Москалькова омбудсмен. Ну и в связи с этим вы солидарны с коллегой?
А я не слышал, что она сказала.
Хорошо,
я
воспроизведу. Татьяна Москалькова полагает, что было бы неплохо все-таки запретить эту порочную практику деятельности коллекторских агентств в Российской Федерации. Потому что это до добра не доведет. Это я коротко и своими словами пересказываю.
Да, понятно. Вы знаете, на Татьяну Николаевну свалилось 1000 вопросов одновременно, причем очень разношерстных, от проблем квантовой механики до финансовых. И, конечно же, в течение нескольких дней, что она является омбудсменом, она не имела возможности в них разобраться. Мы с ней знакомы, и мне кажется, что она доверяет моим скромным знаниям в финансовой области. Во всяком случае, мы обсуждали иногда финансовые проблемы. Я очень надеюсь, что она меня позовет и спросит мое мнение. А сейчас вам коротко скажу. Те проклятия, которые звучат сейчас в адрес коллектора, в значительной мере недоразумения. Те скандальные случаи, когда там ребенка тяжело ранили, когда какие-то бандиты ворвались в дом, в квартиру гражданам. Вот если сообщение об этих событиях внимательно прочитать, то окажется, что там речь идет не о коллекторах. Более того, очень часто, или во всяком случае нередко, те граждане, которые подверглись нападениям бандитов, самых настоящих бандитов, получали угрозы и жаловались в полицию. И полиция не предприняла никаких мер для того, чтобы их защитить. Так что я думаю, что, во-первых, проблема не в коллекторах. Во-вторых, действительно есть очень тяжелая проблема закредитованности граждан. И она отчасти усугубляется неловкими законами, отчасти не разрешается из-за того, что нужные законы не принимаются. Вот если Татьяна Николаевна позовет меня, чтобы с тем, чтобы выслушать мое представление о том, что на этом рынке происходит, я был бы очень благодарен ей.
Последнее уточнение. Если функции коллекторов передадут на каком-то законодательном уровне судебным приставам, поднимут им заработную плату, обяжут их выполнять эти функции, существенная ситуация может измениться или нет?
Это сделать технически невозможно. Вот сейчас 11 миллионов наших сограждан уже пропустили хотя бы один платеж. 7,5 миллионов пропустили платежи, пропускают платежи более чем в течение 3 месяцев, то есть у них долги безнадежные. Значит, вот 11 миллионам звонят, ничего у них не конфискуют, просто звонят. Вот звонить и напоминать о том, что нужно заплатить долг, перепоручить судебным приставам, ну, это просто полное безумие. К тому же, если, не дай бог, это произойдет, то на этих закредитованных несчастных людей падут судебные расходы, которые очень существенны, и для мелких должников они сопоставимы, если не превосходят их
долг. Размер долга. Понимаю. Спасибо. Да. Это был финансовый омбудсмен Павел Медведев. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Идем дальше. Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций вновь высказался за создание единой поместной православной церкви. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Ну и цитата. «В условиях гибридной войны, когда Украина противостоит вооруженной агрессии соседнего государства, наши враги пытаются использовать религиозный фактор в своих интересах. И самое главное, духовное оружие нашей победы, то, чего боится враг, это наше единство. Атаки направлены в первую очередь на то, чтобы расколоть наше государство и расшатать его изнутри». Это Петр Порошенко. По словам Порошенко, сегодня многим верующим трудно согласиться с существующим разъединением украинского православия. Сейчас с нами на связи секретарь отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. Игорь Зотович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пытаемся понять, насколько идея Петра Порошенко сегодня реализуема, и найдет ли он понимание и согласие среди прихожан православной церкви на Украине?
Ну, я бы не сказал, что идея принадлежит Петру Порошенко, потому что предшественнику его на этом посту говорили о том же. И одному из этих предшественников, а именно президенту Ющенко, святейший патриарх Кирилл в ходе одного из визитов на Украину ответил, что поместная православная церковь на Украине есть. Уже более 1000 лет она там присутствует, и сейчас она называется Украинская православная церковь Московского патриархата. И с этой позиции согласны все православные церкви мира, весь православный мир. Поэтому здесь есть какое-то непонимание церковной терминологии. Что касается простых верующих, то мы видим, что несмотря ни на какое давление, они сохраняют верность своей церкви.
Но давление, насколько я понимаю, будет только нарастать, как это было в самом начале конфликта и продолжается по сей день. Были и конфликты вокруг православных храмов о том, кому они должны принадлежать. И эти конфликты, насколько я знаю, продолжаются. Или у вас какая-то иная информация?
Ну, сейчас наблюдается некое затишье, но это затишье скорее перед бурей, потому что в недрах Верховной Рады разрабатываются законопроекты, которые бы облегчили задачу отбора храма у канонической церкви. Вот. Конечно, трудно судить сейчас, сколько они жизнеспособны. Но, по крайней мере, вот есть такие планы у тех, кто, кому не по нутру, так сказать, присутствие канонической церкви на украинской земле.
О чем? О каких конкретно вы законопроектах говорите? Они должны урегулировать что?
Но есть законопроект, который предусматривает право не членов общины иметь голос при принятии решений о принадлежности храма той или иной общины.
То есть через что?
Говоря, что вот может просто любой посторонний прийти, проголосовать за то, чтобы отнять храм у той или иной общины, и это будет иметь законную силу.
А вы имеете в виду через референдум или через голосование где-то на уровне депутатов?
Можно сказать, сельский, да.
А насколько это будет иметь юридическую силу? Как это вообще регулируется?
Но даже среди не только православных, но и других конфессий украинских этот законопроект встречает негативное восприятие, вызывает достаточно резкую критику. Поэтому, ожидать, что вот он будет легко принят, не приходится. Тем не менее, видно, что те депутаты, которые выступили с такой инициативой, они как бы еще не успокоились и продолжают продвигать законопроект.
Ну и что касается Русской Православной Церкви Московского Патриархата, то есть ли какие-то рычаги, с помощью которых вы, например, сможете этому противостоять? Или нет? Или вы бессильны?
Ну, главный залог, так сказать, сохранения канонического православия на Украине – это мужество и стойкость самих верующих нашей церкви.
Что касается позиции священнослужителей, есть ли какие-то сигналы о том,
которая, естественно, возглавляется священнослужителями, как на местах, так и как в регионах, так и в Киеве. Пока говорить о том, что есть какие-то панические настроения или есть позиция соглашательства вот с такими несправедливыми предложениями, почвы для этого нет.
Игорь Зотович, последнее уточнение. Простите за терминологию, но есть ли сведения о том, что кто-то из священнослужителей на Украине присягнул не московскому патриархату, а киевскому?
Ну, это священнослужители, которые ушли в раскол, и они ушли не сейчас, а давно ушли.
Я про последнее время. То есть вот из последних каких-то, может быть, месяцев, может быть, лет.
По крайней мере, среди епископов таковых не обретается. Среди священников это, может быть, если есть, то единицы. Учитывая, что число прихода Украинской Православной Церкви на Украине составляет больше, чем 13 тысяч.
Хорошо, спасибо. Это был секретарь отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Члены топонимической комиссии Петербурга в понедельник обсудят вопрос увековечения памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова. В беседе с нашими коллегами с радиостанции «Эхо Москвы» член комиссии Алексей Ерофеев выразил сомнение, что чиновники и представители общественности согласятся присвоить имя Ахмата Кадырова какому-либо объекту, улице, скверу или площади. По его мнению, будет принят компромиссный вариант, который уже поддержали почетные жители города. Так, в честь первого президента Чечни в городе может быть создан чеченский культурный центр. Сейчас с нами на связи депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так есть ли уже какое-то решение, возможно, компромиссное, возможно, нет, о том, появится ли на карте Санкт-Петербурга улица, переулок, площадь имени Ахмата Кадырова?
Главная задача в этой идее была увековечивание памяти первого президента Чечни, поскольку это человек, который... новый Чечни, безусловно. Вот. Это человек, который стал против вот этой системы, когда вокруг него было масса террористов, которые воевали с нашей страной. И он сказал, что он со своей страной воевать не будет. И это человек, который совершил большой героический поступок. Не продолжать войну мог любой, а вот прекратить войну мог только мудрый и умный человек. Поэтому именно в честь нашего союза, воссоединения, нашей дружбы с братским чеченским народом, я и предложил вот эту идею. А как она будет реализована, либо чеченский центр имени Ахмата Кадырова, либо какой-то географический объект, это уже решать соответствующей экономической комиссии губернатора.
Виталий Валентинович, можно вспомнить век 19-й, история имама Шамиля, и там тоже все не так однозначно, и в итоге он присягает белому царю по его терминологии. Но как-то я улиц имени имама Шамиля не наблюдал ни в Калуге, где он в ссылке был, ни в каких-то иных городах.
Безусловно. Это разные вещи. У нас в Петербурге-то есть проблема, связанная с тем, что у нас в Петербурге куча дурацких наименований улиц. А в Калуге, я думаю, в тот момент не было дурацких названий улиц.
А какую дурацкую улицу вы бы переименовали в Санкт-Петербурге?
Там всякие большевики, там всякие прочие какие-то сектанты политические. Я не говорю о том, что взять нужно там старую улицу. У нас есть очень много новых объектов географических, которые создаются. Вот. Возможно же, это не обязательно улица, это может быть и сквер, это может быть и парк, это может быть какой-либо другой географический объект, вовсе не обязательно улица или проспект.
Ну и насколько для вас будет важным мнение жителей города?
Я считаю, что мнение жителей должно быть главным и основополагающим. Если жители не хотят, ну что ж, значит, надо попробовать провести действительно работу, объяснить, что, вот смотрите, видите, мы воевали с чеченским народом, так сказать, сколько наших ребят погибло, так сказать, из-за того, что некоторые подонки, типа Березовского, олигархи, пытались развязать эту войну. И воевали не народ с народом, а воевали, так сказать, группы по интересам. Вот. А погибали не они, сволочи, а погибали, к сожалению, нормальные люди. Каждый из которых думал, что, ну, вот есть какой-то смысл в этой коррупции.
Понимаю, меня механизм интересует. Как? Референдум?
Ну, я думаю, что есть механизм опроса. Вот. А давайте пойдем демократическим путем. У нас вот в Петербурге есть и демократы, там Борис Лазаревич и прочее. Вот у нас есть такие разные демократы. Они же всеми говорят, демократы, у нас есть мнение народа. Говорят, давайте пойдем референдум. Нет, не надо. Есть мнение народа. У нас там на Фейсбуке налайкало там 15 человек. Нет, я думаю, есть механизм обычного опроса общественного мнения. Но и не надо забывать, что государство должно на себя брать некую воспитательную функцию. Вот, понимаете, потому что, ну, есть вещи, которые называются какими-то идеологическими. И там, в этом случае, неплохо было бы о чем-то поговорить, о чем-то подумать.
Принимается.
Я думаю, что имя Ахмада Кадыкамирова – это то имя, о котором нужно думать и его нужно вспоминать.
Спасибо. Это был депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов. Ну, а вот что по поводу этой инициативы нам рассказал председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. С ним беседовал Антон Лемесев.
Санкт-Петербург – это исторический культурный город, номер один в России. Поэтому я думаю, что если там будет или улица, или площадь имени Ахмад Хаджи Кадырова, это будет как раз очень таким правильным поступком и достойным поступком со стороны мэрии Санкт-Петербурга. Я считаю, что это абсолютно правильно. И было бы очень хорошо, если бы действительно появилась улица в честь Ахмад Хаджи Кадырова, так как это в Москве происходит. И мы можем посмотреть, все москвичи знают прекрасно, что эта улица является одной из таких самых образцовых улиц в Москве. Она ухоженная, чистая, и все жители, которые живут на этой улице, они вам могут подтвердить это. Потому что и руководство Чечни, и вообще все чеченцы помогают, вкладывают все усилия для того, чтобы эта улица была действительно такой образцовой.
А вот как вам кажется, должна быть какая-нибудь новая улица или площадь, или можно что-то переименовать?
На самом деле большой разницы в этом не вижу. Я думаю, что в Санкт-Петербурге есть очень много улиц, название которых не несет в себе никакого смысла. Проектируемые проезды или еще какие-то. То есть поменять название какой-то улицы без определенной смысловой нагрузки на улицу в честь Ахмад Хаджи Кадырова, это, я думаю, будет действительно правильным поступком.
Ну, для этого, наверное, стоит там организовать какое-то голосование, да, вам кажется, среди горожан? Ну, то есть они чтобы тоже что-то предлагали?
Ну, я думаю, что да, действительно, сейчас такое время, когда есть много разных возможностей выразить мнение своих горожан в том числе. Я думаю, что если делать некий опрос, в каком виде это лучше быть, я почему-то уверен, что действительно жители Санкт-Петербурга смогут выбрать самый правильный вариант, достойный памяти этого человека, и в то же время сделать это именно таким питерским духом, я думаю, что это было бы здорово.
Это был председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев, который приветствует, если это решение будет принято. Правда, как мы уже знаем, решения пока как такового нет. Сейчас с нами на связи автор петиции против увековечения имени Ахмада Кадырова в топонимике Санкт-Петербурга Оксана Вюльва. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы будете выражать свое недовольство, негодование? Как вы будете проводить информационную работу, я не знаю, или как вы вообще намерены действовать?
Ну, давайте начнем с того, что перед тем, как мы начали собирать подписи против улицы Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге, мы провели социологический опрос, где большое количество респондентов ответило против улицы Ахмата Кадырова. Также опрос проводила Фонтанка, где также респонденты высказали свое несогласие с тем, чтобы одну из улиц культурной столицы называли именем Ахмата Кадырова. Я думаю, что это, опять же, возможно, будет какая-то петиция, под которой мы будем собирать новые подписи, потому что я считаю, это недопустимо. всем из улиц Санкт-Петербурга имя человека, личность в истории, которая совсем неоднозначна. Все мы помним, как он призывал убивать русских солдат. У меня у самой как бы брат погиб в Чечне, в Чеченской войне. Поэтому я считаю это абсолютно недопустимо называть одну из улиц культурной столицы именем Ахмата Кадырова.
Оксана, вы против, а сколько вас вообще? Это сотни тысяч, десятки тысяч, тысячи или просто сотни?
Ну, дело в том, что мы когда проводили опрос, у нас Выборга была совершенно случайно. Мы и проводили как опрос, так сказать, ну, письменно по интернету, люди, которые живут в Санкт-Петербурге, также и на улице. То есть это были люди и дети, которые учатся в школе, и студенты, и люди уже пожилого возраста. И все, кроме, может, там два человека, которые сказали, нам все равно. Остальные сказали, либо что они против, потому что человек действительно воевал против России. Другие сказали, что он не имеет никакого отношения к Санкт-Петербургу, и поэтому недопустимо называть именем одну из его улиц Санкт-Петербурга его именем. Да и сам губернатор Болтаченко, насколько я помню, высказал свое несогласие с тем, чтобы одну из улиц Санкт-Петербурга называли именем Ахмата Кадырова. Это была инициатива депутата Милонова.
Спасибо. Это была автор петиции против увековечения памяти имени Ахмата Кадырова в топонимике Санкт-Петербурга Оксана Вельва. Идем дальше.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Отдых тысяч граждан Российской Федерации в Греции на майские праздники может быть сорван из-за задержки виз. Об этом рассказала сегодня журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В греческом консульстве в Москве могло скопиться более 10 тысяч паспортов. В пятницу, 22 апреля, визовый центр Греции в Москве пережил огромную очередь, которая тянулась вдоль нескольких зданий. В общей сложности люди простояли около 5 часов. Такой ажиотаж связан с тем, что сотрудники просто не успевали обработать все поступившие заявки. Сейчас с нами на связи генеральный директор крупнейшего греческого туроператора Узанидис Тревел Александр Цандекиди. Александр Македонович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы уточнить, известно ли вам о том, что эта проблема сейчас какими-то авральными темпами решается? Или вы полагаете, что майские действительно могут быть сорваны для граждан Российской Федерации, которые хотят поехать в Грецию?
Вы знаете, спешу обрадовать, может, даже так стоит выразиться. Новости буквально последних там пару часов, что, оказывается, действительно, Генеральным консульством Греции в Москве были приняты в срочном порядке очень серьезные предпринятые шаги для исправления ситуации. И если буквально еще в пятницу, в конце прошлой недели, были серьезные сомнения на предмет того, смогут ли все россияне, запланировавшие поездку в Грецию в майские праздники, получить визы и совершить все-таки это путешествие, то теперь, наверное, таких сомнений уже, можно сказать, что нет. Чем это объясняется? Во-первых, то, что информация взята, ситуация взята на контроль непосредственно МИДом Греции, потому что все-таки Генеральное консульство Греции в Москве это ключевая миссия на территории РФ. Количество россиян в этом году, которые хотят посетить Грецию, ощутимо возросло. И, конечно же, все это не могло остаться вне, скажем так, зоны контроля греческого МИДа. Так вот, внесены были серьезные коррективы в режим работы консульства в предпраздничные и праздничные дни. И самое главное, по вот последней информации, которая буквально в смысле слова как бальзам на душу, в чем была проблема, одна из главных проблем. Точнее, скажем так, было две проблемы. Это нехватка сотрудников.
Так.
В простом смысле рабочих рук не хватало, кто будет заниматься обработкой виз в консульстве. И второе, это очень устаревшее программное обеспечение, которое использовалось для обработки виз. Сегодня с утра начали производить замену этого программного обеспечения. И, значит, по имеющейся информации, эффективность, скорость обработки данных возрастет как минимум в 2 раза.
И плюс еще дополнительные сотрудники.
Плюс дополнительные сотрудники, плюс будут работать, если планировалось, допустим, что вот в пятницу на этой неделе консульство планировало, что не будет работать, теперь оно будет работать и в четверг полный рабочий день, и в пятницу, и будут работать допоздна, до тех пор, пока все визы выданы не будут. Как минимум, так было заявлено.
Спасибо, ура! Это был генеральный директор крупнейшего греческого туроператора Muzinidis Travel Александр Цандекиди. Ну, спасибо ему за хорошие новости. Идем дальше.
Говорит Москва.
Поток. Ну и последнее. Владимир Жириновский сегодня торжественно отмечает свое 70-летие. Зачем ты мне сделал звук громче? Это Алексей Гудошников пришел. Здравствуй, Лев.
Сразу началась какой-то, да, вот дискриминация тебя. Ты прости меня. Привет, Вов. Всем здравствуйте.
Алексей был сегодня на праздновании 70-летия Владимира
это
Вольфовича.
Это было великолепно.
Судя
это
по тем
была
фотографи...
сказка.
Судя по тем фотографиям, которые ты присылал, и, кстати, можно посмотреть в Твиттере, Кор говорит МСК, в смысле, но вот на, в нашем Твиттере.
Да, я был корреспондентом сегодня. Да. Да.
А, там какой-то... кич из серии «Вырви глаз». Ну, вот так это смотрелось, судя по твоим фотографиям. Картонный Жириновский здесь, картонный Жириновский
давай,
там.
Давай так.
Пряники, квас. Что-то какой-то...
Блины.
И все это в манеже в центре
Москвы. Женщины в народных костюмах. Картонных Жириновских. Но они не картон, они пластиковые вроде бы. А. Было много. Был картонный ведущий, я не помню его фамилии, к которому часто ходит Владимир Вольфович. И он же опять картонный. Какой-то кусок поезда стоял. Значит, ее мобиль он привез. Запорожец, на котором когда-то ездил. Да, ты говоришь кич, а я говорю праздник, счастье, карнавал. Понимаешь, как бразильский карнавал. Понимаешь, чтобы позитивно было. Потом мы все ждали Владимира Вольфовича. Я приехал, слава богу, туда в час, хотя с 12 люди собирались. Все, вне зависимости от того, вип-вип ты там, не вип-перевип, ты все равно заходил с народом вместе. Мне это нравится, потому что я как народ приехал. Так. Вот, все заходили туда и ждали потом. Пришел он примерно где-то в 2:30. Под Боже царя храни!
То есть он опять повторил этот трюк с открытием памятника, опять?
Конечно.
Так,
конечно, абсолютно четко. Он сначала что-то там играл, и Чайковский был, еще что-то. Ну, музыка играла, вальс какой-то, люди даже вальсировали, мимо ходили. Мимы, шуты. Очень странно. Да. Вот. А потом заиграла «Боже, царя храни!» И Владимир Вольфович вошел.
Слушай,
в манеж,
ты описываешь
такая.
Цирк. Я думал, что это просто какой-то цирк.
Это карнавал.
Ну, то есть, что он хотел сказать людям вот в свое 70-летие? Он же вышел наверняка.
Он вышел и сказал. Он сказал, говорит, спасибо, что собрались. Это такое интимное мероприятие, но я все-таки хотел со всеми с вами поделиться своей радостью. И потом долго рассказывал о своей биографии. Потом вышла Матвиенко его долго поздравить. Потом я уже ушел и не знаю, потому что мне нужно было прийти к тебе. Вот.
А
я
на интимном
сорвался.
Мероприятии сколько примерно?
На интимном мероприятии, на мой взгляд, я никогда не подсчитывал, например, 1500 человек. Ну, вот я так увидел. Может, 1500, может, 2000. Абсолютно интимно, вот так семейно
камерная
собрались.
Камерная атмосфера.
Абсолютно спокойно. Кто на улице, кто там в предбанничке. Внизу там все-таки он решил накормить людей, потому что говорили, никаких застолий не будет. На меня я говорю, сказали же никаких застолий, ЛДПРовцы. А, покормить людей застолье – это разные вещи. Я говорю, спокойно, бить меня не надо, я все понял. То есть чаек налили, дали какие-то печенюшки людям, дали...
Печеньки, гвоздиковские,
да.
Знаменитые.
Нет, другие, нормальные, кремлевские. Дали какие-то пирожки, блинами накормили. Примерно так, все, в общем-то, да, хорошо.
Я полагаю, какие-то...
Культ личности.
Подробности будут уже в программе Алексея Гудошникова. Спасибо,
Я все рассказал вам, все, спасибо вам.
Новость.